Все они получали участки, принадлежащие народу земли, первое время большей частью как подарки, позднее как пожалование в форме бенефициев, причем первоначально, как правило, до конца жизни короля. Так за счет народа создавалась основа новой знати. Мало того, ввиду обширных размеров государства нельзя было управлять, пользуясь средствами старого родового строя. Совет старейшин, если он уже давно не исчез, не мог бы собираться и был вскоре заменен постоянными приближенными короля. Старое народное собрание продолжало для вида существовать, но также все более и более становилось собранием лишь подчиненных королю военачальников и новой нарождающейся знати. Свободные, владевшие землей крестьяне, которые составляли массу франкского народа, были истощены и разорены вечными междоусобными и завоевательными войнами, последними особенно при Карле Великом, точно так же, как раньше римские крестьяне в последние времена республики. Эти крестьяне, из которых первоначально состояло все войско, а потом завоевание территории Франции, его основное ядро, так обеднели к началу IX века, что едва только один из пяти крестьян в состоянии был выступить в поход. Место созываемого непосредственно королем ополчения свободных крестьян заняло войско, составленное из служилых людей новой народившейся знати, включая и зависимых крестьян, потомков тех, кто прежде не знал другого господина, кроме короля, а еще раньше вообще не знал никаких господ, и короля в том числе. При преемниках Карла разорение франкского крестьянского сословия было довершено внутренними войнами, слабостью королевской власти и соответственными посягательствами магнатов. К ним прибавились еще назначенные Карлом графы округов, стремившиеся сделать свои должности наследственными. Наконец, набегами норманнов. Через 50 лет после смерти Карла Великого империя франков столь же беспомощно лежала у ног норманнов, как за 4 столетия до того Римская империя лежала у ног франков. И почти такой же она оказалась не только по своему бессилию перед внешними врагами, но и по своему внутреннему общественному порядку, или, скорее, беспорядку. Свободные франкские крестьяне очутились в таком же положении, как и их предшественники – римские колонны. Разоренные войнами и грабежами, они должны были прибегать к покровительству новой народившейся знати или церкви, так как королевская власть была слишком слаба, чтобы защитить их, но это покровительство им приходилось приобретать дорогой ценой. Как прежде гальские крестьяне, они должны были передавать покровителю право собственности на свой земельный участок, получая последний от него обратно в виде зависимого держания на различных и меняющихся условиях, но всегда только взамен выполнения повинностей и уплаты оброка. Раз попав в такого рода зависимость, они мало-помалу теряли и свою личную свободу. Через несколько поколений они были уже в большинстве своем крепостными. Как быстро исчезало свободное крестьянское сословие, показывает составленная Ирминионом опись земельных владений аббатства Сен-Жермен-де-Пре, находившегося тогда близ Парижа. В обширных владениях этого аббатства, разбросанных по окрестностям, находились тогда еще при жизни Карла Великого 2788 хозяйств, заселенных почти исключительно франками с германскими именами. В это число входило 2080 колоннов, 35 литов, 220 рабов и только 8 свободных поселенцев. Объявленный Сальвианом безбожным обычай, согласно которому покровитель заставлял крестьянина передавать свой земельный участок ему в собственность, а лишь затем отдавал этот участок крестьянину лишь в пожизненное пользование, теперь повсюду практиковался церковью в отношении крестьян. Борщинные повинности, которые теперь стали все более и более входить в обыкновение, имели своим прообразом как римские ангарии, принудительные работы в пользу государства, так и повинности, выполнявшиеся членами германской общины марки по сооружению мостов, дорог и для других общих целей. Таким образом, масса населения спустя 400 лет вернулась как будто бы целиком к своему исходному положению. Но это лишь доказывало, во-первых, что общественное расслоение и распределение собственности в Римской империи периода упадка вполне соответствовали тогдашнему уровню производства и земледелия в промышленности, следовательно, были неизбежны. и во-вторых, что этот уровень производства в течение последующих 400 лет существенно не понизился и не повысился, а потому с такой же необходимостью вновь породил такое же распределение собственности и те же самые классы населения. Последние столетия существования Римской империи город утратил свое прежнее господство над деревней и не вернул его себе в первые столетия владычества германцев. Это предполагает низкую ступень развития как земледелия, так и промышленности. Такое общее положение с необходимостью порождает обладающих господством крупных землевладельцев и зависимых мелких крестьян. Как мало было возможности навязать такому обществу, с одной стороны, хозяйство римских латифундий с рабами, с другой стороны, новейшее крупное хозяйство с барщиным трудом, доказывают грандиозные, но прошедшие почти бесследно эксперименты Карла Великого со знаменитыми императорскими виллами. Эти опыты продолжали только монастыри, и только у них они были плодотворны. Но монастыри были ненормальными общественными организмами, основанными на безразличии. Они могли давать исключительные результаты, но должны были именно поэтому сами оставаться исключениями.